«А как же серые люди?» Пинегин вздохнул, поглядев на часы. «Это объяснить легко. Симбиоз. Ты будешь у Габриэля первым, обрадуй его. У него родился сын. Назвали Святославом. Так звали Сташевского». Диего погрустнел. «А вот Анна не хочет детей. Пока ты пограничник, — говорит, — я не могу быть спокойной, не хочу расти сына без отца». С одной стороны, она права. Права, конечно. Диего пожал протянутую руку. «Зайди как-нибудь, попробуй переубедить. Ну, до связи. Надеюсь, следующая наша встреча уже не будет связана с проблемой сверхоборотня». Часть вторая. Предупреждение. Диего. Полигон. Диего стоял перед синеватым остекленелым куполом и смотрел на свою раскоряченную тень. В полупрозрачной глубине расплавленного песка светились серебристые на свету петли, узлы, жилы, и пограничник представил себе ажурные металлические стрелы опор, возносившие на километровую высоту решетки силовых отражателей. Теперь кругом пустыня, напоминающая ад, и посередине оплавленный купол энергостанции с полурасплавившимся раструбом энергоотвода, пялившим зев на оплывшие воском холмы. Интересно, как он-то уцелел в пробушевавшем ядерном костре? Диего поежился и перевел скафандр на охлаждение. «Марс», — подумал он, — «горная страна Эллада. Идеальный полигон для громких экспериментов. А если бы сверхоборотни вздумали изучать на базах Луны или вообще на Земле?» «Обхожу активную зону», — негромко сказал он, хотя мог бы и не говорить, за ним наблюдали. Над полигоном кружило чуть ли не с полсотни разного рода зондов. В зените для страховки висел крейсер «Спас флота», а вокруг уничтоженного полигонного комплекса располагались передвижные силовые установки, способные выдержать любой ядерный взрыв. 12 человек обслуживающего персонала, 2 ученых с мировыми именами. Кто из них ожидал подобного конца? Понадеялись на силу. Какой жестокий урок человеческой самонадеянности. Взрыв! И ни оборотня, ни полигона. Впрочем, может, он выжил в этой свистопляске. Сохранился же купол энергостанции. Сквозь шелест помех в наушниках пробился голос Торренса. «Следи за энергоотводом. Станция по всем признакам работает, потребителей нет и выбросы не исключены. Сигнализатор поставь в фокальной плоскости отвода». «Как понял?» «Понял хорошо», — равнодушно ответил Диего. На глаз, измерив расстояние, он с помощью присоса прикрепил основание сигнализатора к луже бирюзового стекла и продолговатый баллон на конце тонкого шеста затеплился розовым огоньком, а в наушниках раздалось тихое пульсирующее гудение, предупреждающее о слабом потоке жесткого излучения, струящегося из раструба энергоотвода. Диего показалось, что в тяжелой черноте раструба бродят неясные тени. Он подошел ближе, тени исчезли. Тогда он не спеша направился к гигантской по человеческим меркам воронке в теле материкового щита марсианской Эллады. Воронка эта около 2 километра в диаметре и глубиной 0,5 километра не была порождением взрыва. Когда-то ее накрывал золотистый купол, скрывавший под собой технический комплекс полигона, все его службы, склады и лаборатории. В ядерном огне испарился не только купол, но и вся его начинка, и воронка теперь была залита лишь черной тушью тени. Бока ее кое-где посверкивали холодными бликами расплавленной породы. Диего обошел скособоченный купол энергостанции, стоявший на краю воронки, поднес глазам 20-кратный бинокль. «Видно плохо. Тень», — сказал он через минуту. «Но вход в тоннель не завален. Попробую спуститься». В центре воронки начиналась шахта, уходившая некогда к командному пункту полигона и его вычислительному центру. Шахта была неглубокой, всего 40 метров, но у людей все же таилась надежда, вдруг помещения центра уцелели, и люди там живы. Диего понаблюдал за воронкой еще несколько минут и со вздохом опустил бинокль. Сверхоборотень исчез. Или он действительно взорвался, или каким-то образом вырвался из плена, взорвав полигон. Не мог же он спрятаться в жерле шахты. Хотя, кто знает, на что он способен. Может, он так уплотняет свое тело, что становится в сотни раз меньше. Ну и в этом случае он был бы доступен человеку. Гравитационные детекторы сразу засекли бы концентрацию массы. А на сегодня таких концентраций известно 2. купол энергостанции и шахта в центре воронки. По всей вероятности, шахта завалена не успевшими испариться обломками громадного здания, но не исключено, что сверхоборотень нашел себе убежище там. Диего включил антиграф и на малой скорости облетел купол для очистки совести. Ни одного отверстия, никаких следов люков и дверей на его гладких до зеркальности боках, конечно, не было. Здесь в течение 2 минут бушевал небывалый костер звездных температур. Купол оплыл и прогнулся. Ни одно живое существо внутри него выжить не могло, но сам он сохранился. Неужто материал корпуса выдерживает миллионы градусов? «Странно», — сказал Диего, стоя на куполе. «Энергостанция тоже должна была взорваться. У нее была собственная силовая защита», — донесся голос одного из технических экспертов. В голос Диего вслушивались десятки человек, и отвечать на его вопросы мог любой из них. «И все же здесь какая-то неувязка», — упорно подумал Вирт. «Параметры силовой защиты энергостанции я изучил хорошо. Она могла защитить реактор только от обычного взрыва, не ядерного. От того, что здесь произошло, она не спасла бы, но купол-то стоит». Диего в раздумье смотрел, как сверкает голубой глазурью 20-метровый купол, как наливается розовым сиянием баллон протонного сигнализатора, как искрится и играет блестками уходящая вдаль стеклянная поверхность плато, сглаженная взрывом, покрытая сетью белых трещин на пологих буграх. Вслушивался в тишину, подчеркиваемую долгой нотой радиометра. Ничто не нарушало мертвого спокойствия полигона, ни одно движение, ни один внешний звук —